В Москве сегодня весь день пасмурно, небольшой дождь, плюс 5, плюс 6 градусов. И абсолютно такая же погода, если верить метеорологам, ожидается сегодня и в Санкт-Петербурге. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В российских регионах решают вопрос о повышении транспортного налога на местном уровне. Почему, несмотря на отмену Госдумы и решение о повышении ставки, базовой ставки налога, на местах решили не пренебрегать своим правом увеличить налоговое бремя для автовладельцев? Вслед за небольшими городами прямые выборы мэра впервые отменены в столице федерального округа. Депутаты городской думы Нижнего Новгорода проголосовали за выборы городского главы из своих рядов. Почему ученые, экономисты и простые россияне скептически отнеслись к идее президента Медведева о сокращении числа часовых поясов? И главная тема нашего утреннего эфира этим утром – годовщина событий, ставших началом одной из самых трагических страниц в истории России. 26 ноября, 15 лет назад, в столицу Чечни Грозной впервые вошли российские танки. Попробуем ответить на вопрос, была ли война, затянувшаяся на долгие полтора десятилетия, неизбежной, и чего добились в Чечне российские власти? Главная тема нашей сегодняшней программы – 15-я годовщина начала Чеченской войны. Официальной датой, если о таковой вообще можно говорить, считается 11 декабря 1994 года. Именно в этот день по Грозному были нанесены первые удары российской авиации. Однако в самой Чечне началом войны считают именно 26 ноября. В этот день в чеченскую столицу с трех направлений вошли вооруженные отряды чеченской оппозиции под командованием бывшего мэра Грозного Беслана Гантамирова, мэра Натеречного района Умара Автурханова и Руслана Лобазанова, ставшегося уголовным авторитетом. Это наступление поддерживала бронетехника российской армии. После нескольких часов ожесточенных вооруженных столкновений оппозиционеры были разгромлены и покинули город. Им противостояли подразделения Дудаевской армии, которыми командовали тогда еще малоизвестные командиры спецподразделений вооруженных сил Ичкерии Шамиль Басаев и Руслан Гилаев. Эта неудавшаяся операция и стала поводом для ввода российских войск в Чечню. Спустя несколько дней после неудачного штурма Грозного Москва выдвинула Джохара Дудаеву ультиматум с требованием разоружить свои воинские формирования, и этот ультиматум был отвергнут. О том, как эта военная кампания готовилась политиками и военными в Москве, что вспоминают о ней сегодня в Чечне, интервью с Андреем Бабицким, корреспондентом «Свободы», работавшим в зоне боевых действий в то время, все это вы услышите в нашей программе. А вас, уважаемые слушатели, мы хотим попросить ответить на вопрос, чего добились российские власти в результате войны в Чечне. Ждем ваших сообщений. Номер для СМС 8-903-743-2801, пейджер 660-1055 для абонента «Радио Свобода» можно оставлять сообщение. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире по бесплатному телефону 8 800 222 12. Чего добились российские власти в результате войны в Чечне? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Москвы, с которыми побеседовал наш корреспондент Карен Агамиров.
Право, наверное, на собственность, право на суверенитет.
Восстановление целостности Российской Федерации. Чечня не вышла из состава России. Военные действия в субъекте Российской Федерации.
Ничего, упустить их надо было. Отпустить их и не связываться. Жить от них отдельно. А мы не можем с ними жить. Все равно же русские уехали оттуда. Пусть живут они мусульмане. Они воинственные очень. Они все равно будут воевать без конца. И между собой будут без конца разбираться. И пусть разбираются без нас. Внутри проблем гораздо больше, чтобы еще набирать вот... Я понимаю, что их не советская власть присоединила, но как это наследие не из лучших было.
Ничего не удалось добиться. Как было, так и осталось. В любом случае, они все равно все находятся в России. Воюют там самые простые люди. Убивают самых простых людей. А все остальные богатые, все в Москве, все держат здесь бизнес, и квартиры держат. За Елисеевском находится дом. Там Чечене держат полностью второй этаж. Оставить их в покое не то, что невозможно, а дело в том, что это также наша страна, наша Россия, как бы. И оставить их в покое, да и все, чтобы только они к нам не лезли, а мы к ним не будем лезть, и все.
Возможно, это типа как у американцев Ирак, только они там на другом континенте, получается. А у нас... Ну, мы хотели, может, часть территории отстоять. Но могли бы это сделать, мне кажется, быстрее и попроще. Меньше бы жертв было. Получилось, что затянули так, как Великую Отечественную войну. Я даже не могу сказать, чего мы добились. Только жертв, наверное, и все.
Да ничего не добились. Что добились? Людей положили там, все, нашу молодежь. Путин. Ну, когда-то у нас Хрущев это ботинками стучал.
Немного больше порядка стало все-таки. Начало что-то как бы порядок какой-то.
Благодаря президенту Чечни, естественно. А если будем говорить благодаря Путину или Медведеву, то если нас услышат, то не поймут. Все руководители, ну, не доставать друг друга.
Честно нужно работать, честно.
Не доставать. Вот все. Дайте пожить. Дайте.
Ну, к чему хорошему? Это я точно знаю. Это ужасно. Это просто ужасно.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, чего добились российские власти в результате войны в Чечне. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Решение Государственной Думы не повышать базовую ставку транспортного налога вовсе не означает, что автовладельцам не придется платить больше. В законе регионам оставлено право увеличивать или уменьшать ставки налога в 10 раз. В некоторых регионах, например, в Республике Татарстан, власти собираются воспользоваться этим правом и максимально повысить налог. В других, таких как Приморский край, налог не вырастет ни на копейку. Сегодня этот вопрос рассмотрят депутаты Законодательного собрания Кировской области. Ее губернатор Никита Белых уже заявил, что готов отказаться от идеи повышения налога, но лишь если эти средства будут компенсированы Министерством финансов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова.
Максимально повысить транспортный налог предложил кировский губернатор Никита Белых. По мнению главы региона, только повышение налога позволит сохранить дороги в Кировской области хотя бы в их нынешнем состоянии. Однако решение губернатора вызвало резко негативную реакцию среди автовладельцев.
Отрицательно. Половина пенсионеров, большинство, эти они же не ездят. За что с них брать это деньги?
Все равно это ничего не приведет. Они говорят, денег больше будет на дороге. Опять уйдут же куда-нибудь они.
Какие были, такими останутся. Я этому не верю.
В любой стране никто не платит транспортный налог. Нет такого. Или в бензин заложено, или в дороге заложено. Да, только в России транспортный налог.
Резко против повышения транспортного налога выступили представители парламентской оппозиции. Партии КПРФ, ЛДПР, говорит депутат от фракции КПРФ Виктор Женихов.
То решение, которое предложил губернатор, я буду голосовать за против. Потому что этот вариант неприемлем. Многие пользуются автотранспортом практически вот только в летнее время. Буквально 3-4 месяца. Для селянина при зарплате 3000 рублей в месяц надо месячную заработную плату выложить только на транспортный налог.
Общественная палата Кировской области поддержала предложение губернатора Никиты Белых максимально повысить ставку транспортного налога. Альтернативы этому решению просто нет, считает член общественной палаты Сергей Бочинин.
Я даже не обсуждал этот вопрос, потому что директива, от которой невозможно отказаться. Уже заложено, что эти 350 миллионов мы собрали в бюджет, поэтому, значит, пострадает социальная сфера. То есть Госдума говорит, как хотите, а Минфин говорит, вы обязаны. У нас такая власть.
После бурных дискуссий на заседаниях комитетов Кировского законодательного собрания депутаты пришли к выводу, что ставка транспортного налога должна быть повышена, однако в меньшем объеме, нежели это предлагал губернатор Никита Белых. Рассказывает начальник пресс-службы Кировского парламента Наталья Шутова.
Самая большая у нас категория – это от 45 до 85 лошадиных сил. Ну, почти 180 тысяч единиц автотранспорта. Это отечественные автомобили, ну и плюс небольшие машины, иномарки. Вот им идет послабление прежде всего. То есть, если предлагалось до 45 сил 25 рублей, то, значит, здесь поставили 15 рублей. И плюс посмотрели по мотоциклам, тоже резко снизили.
Сегодня депутаты Кировского законодательного собрания должны принять закон о повышении транспортного налога уже во втором чтении. Представители левой оппозиции намерены пикетировать заседание регионального парламента. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кирова.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Благовещенске произошел пожар в общежитии. Погиб один человек. Как сообщили в МЧС, из здания эвакуированы 50 человек. Премьер-министр России Владимир Путин во время двухдневного визита во Францию обсудит судьбу крупнейшего российского завода «АвтоВАЗ», 25% акций которого принадлежат концерну «Рено». В московском суде в среду начались слушания по иску мэра Юрия Лужкова и правительства города к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». В Индии сегодня отмечают годовщину нападения на Мумбаи, жертвами которого в ноябре прошлого года стали 174 человека. Суд в Москве санкционировал арест бывшего сотрудника милиции Анвира Ибрагимова, которому предъявлены обвинения в убийстве выходца из Абхазии. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 28 рублей 79 копеек, евро 43 рубля 19 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра. Не пропустите на наших волнах повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Почему, спасая олигархов, государство оставляет без помощи целые трудовые коллективы? Об этом в день Московского финансового форума Владимир Карамурза говорил с бывшим заместителем министра труда России в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы», и ко мне в студии присоединилась моя коллега Евгения Назарец. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Марк.
Расскажите же нам, пожалуйста, о чем сегодня пойдет речь в дневных и вечерних программах «Свободы».
В дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», безусловно, мы продолжим те темы, которые вы начинаете уже с утра. И в первую очередь, 15-я годовщина начала Чеченской войны. Ну, кроме того... Наверное, сейчас я заявлю тему, которая будет занимать эфиры не только нашей радиостанции, но и других российских СМИ. Это перепись населения 2010 года. Говорить о ней будут целый год, потому что начнется она осенью 2010 года. Но подготовка к такому событию – это, в общем, тоже процесс длительный. Поэтому Тамара Леленкова сегодня пойдет на одну из первых пресс-конференций по этому поводу. Но у меня есть некоторые детали, которые, возможно, сделают эту тему еще более интересной и занимательной для наших слушателей. Напомню, что 112 лет назад первая перепись населения была в 2002 году. Последняя, но последняя по счету, естественно, не по сути. А вот перед ней была перепись населения только в 1989 году. Это очень сильно нарушало стандарты ООН, но тогда было не до стандартов ООН. Стандарты ООН требуют, чтобы перепись проходила каждые 10 лет.
Ну, насколько я помню, мнение экспертов относительно вот последней переписи тоже, там речь шла во многом о, не только о нарушении стандартов, но вообще о том, что ее данные оказались крайне неточными и противоречивыми.
Могу это подтвердить на своем маленьком примере. Никто и никак меня в то время переписать не мог. У меня была регистрация в другом городе, там меня не посчитали, а в том городе, где я жила, ко мне никто не приходил лично.
Ну, я могу добавить тоже, если уж мы заговорили про личный опыт, я вот никогда ни от кого не скрываюсь, всюду живу, всегда обычно живу там, где зарегистрирован, но и меня тоже ни разу не переписывали.
Так что нам с вами неизвестно, посчитаны ли мы в тех 145 миллионах человек, которых насчитали в 2002 году.
Сейчас по официальным данным.
Да, сейчас по официальным данным. Кстати, официальные данные переписи публикуют очень долго, и интерес к этому уже, как правило, спадает, потому что даже по официальному регламенту проведения переписи окончательные итоги бывают известны только через 3 года после даты проведения. Ну, вот так или иначе, значит, напомню, что перепись 2010 года пройдет осенью 2010, то есть буквально через год, а первая перепись, совсем первая, которая в истории известна в России, она проходила в 1897 году, и тогда в России насчитали 67 миллионов человек. То есть население значительно увеличилось, хотя надо сказать, что начиная с 89 года к 2002 население уже начало падать. Что будет в 2010 нам с вами сейчас неизвестно. Но, наверное, это будет неизвестно и после сегодняшней пресс-конференции, но, тем не менее, что будет, будут считать и по каким параметрам, и изменятся ли эти параметры в 2010 году, Тамара Леленкова, наверное, уже сможет рассказать.
Спасибо. Вот такова действительно, я согласен, одна из самых интересных тем, на которые стоит обратить внимание в сегодняшних информационных программах «Свободы». В студии со мной была Евгения Назарец, а мы сейчас расскажем еще об одной российской новости. Нижний Новгород стал очередным российским городом, жители которого теперь не смогут выбирать мэра прямым голосованием. Депутаты городской думы постановили, что глава местного самоуправления будет избираться из числа депутатов городской думы, а основные финансовые полномочия будут сосредоточены в руках нанимаемого по контракту сити-менеджера. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Сергей Анисимов.
Губернатор Валерий Шанцев с самого начала занял жесткую позицию в этом вопросе. Глава региона считает, что население выбирает главу местного самоуправления прямым голосованием сроком на 5 лет, но при этом никак не может с него спросить. Мэр города Вадим Булавинов, напротив, первоначально выступал за всенародные выборы, на которых имел все шансы переизбраться, однако затем, видимо, подчинился партийной дисциплине. В ходе заседания Вадим Булавинов заявил, что это общероссийская тенденция, и половина городов уже приняли соответствующие изменения в устав. Перед началом заседания у входа в Нижегородский Кремль прошел пикет под лозунгом «Поминки по демократии», организованный активистами политической партии «Правое дело». Сергей Анисимов для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
И я попросил прокомментировать решение депутатов Нижегородской городской думы политолога, руководителя Департамента региональных исследований Центра политических технологий Ростислава Туровского.
Отмена выборов мэра Нижнего Новгорода – очень важное знаковое событие, потому что процесс отмены всенародных выборов мэров начинает переходить на крупные города-миллионники. До сих пор выборы не проводились в столицах республик из миллионников. И вот сейчас уже начался процесс для, соответственно, крупных городов в краях и областях. за Нижним Новгородом могут последовать в Пермь, Самара. То есть направленность процесса вполне очевидная. Что касается, собственно, Нижегородской области, то здесь также очевидно стремление губернатора Шанцева взять под контроль власть в Нижнем Новгороде, в том числе и по той причине, что губернатор стремится контролировать городские сферы хозяйства, строительный комплекс, землю. То есть то, что, в общем, он привык контролировать и когда работал в Москве на посту вице-мэра. И то, что в городе более самостоятельная выборная власть, его как губернатора никогда не устраивало и не устраивает. Поэтому изменения в устав вносятся, думаю, что в интересах губернатора, который попытается предложить своего сити-менеджера, лояльного и подконтрольного, для того, чтобы усилить влияние на экономику города со стороны губернатора. Ну и думаю, что судя по тому, как развиваются процессы, изменения произойдут, и лояльный губернатору сити-менеджер будет найден и назначен.
Говорит руководитель Департамента региональных исследований Центра политических технологий Ростислав Туровский. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Сегодня в США празднуют День Благодарения, но об этом чуть позже, а в первой части рубрики о новостях более серьезных.
Президент Обама готов обнародовать свою афганскую стратегию. Годовщина терактов в Мумбаи, американская реакция, День Благодарения в американской провинции. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Несколько месяцев размышлений, во время которых президент Обама был вынужден переосмыслить свое первоначальное намерение значительно увеличить численность американского контингента в Афганистане, и 7 последних недель активных консультаций должны завершиться во вторник выступлением президента в военной академии Уэст-Пойнт, выступлением, посвященным изложению новой афганской стратегии США. Ожидается, что ключевым пунктом новых планов станет расширение числа американских солдат в стране на 34 тысячи человек. Стабилизация Афганистана была важной темой предвыборной кампании кандидата Обамы. Он противопоставлял бессмысленность иракской операции важности победы над Талибаном. И его поддерживало больше 60% американцев. Сейчас большинство против расширения американского присутствия в Афганистане. Талибан, как считается, набирает силу. Правительство Карзая демонстрирует все больше признаков коррумпированного режима. Многие в администрации Обамы, включая вице-президента Байдена, считают, что США не следует расширять операцию, а поставить более скромные цели и даже начать подумывать о перспективе ухода из Афганистана. В такой ситуации президент Обама действует крайне осмотрительно, говоря, что столь важные вопросы нельзя решать в спешке. Через 8 лет после начала операции в Афганистане, период, когда у нас не всегда были средства для осуществления поставленных целей, либо не было внятной стратегии, я намерен завершить начатое дело, заявил президент Обама. Публичное обращение к стране, во время которого президент намерен подробно изложить новую стратегию, соображения, заставившие Белый дом остановиться именно на таком решении, поможет, как надеется президент, обеспечить в стране необходимую поддержку его решению. Я уверен, что когда американский народ услышит разумное разъяснение того, что мы делаем в Афганистане, каким образом мы намереваемся достичь поставленных целей, американцы поддержат это решение. По предварительной информации, основная часть пополнений будет дислоцирована на юге страны, где Талибан наиболее активен. Вашингтон собирается запросить подкрепление у союзных столиц. Разговор идет о 6 тысячах военнослужащих. Как говорят эксперты, такого числа солдат должно хватить, чтобы обезопасить несколько основных городов Афганистана от нападений талибов и попытаться наладить там более или менее нормальную жизнь, в надежде на то, что стабильность понемногу распространится и на другие части страны. Белый дом намерен позаимствовать из опыта иракской кампании не только идею использования крупных сил для подавления повстанцев, но и систему оценки успеха афганского предприятия. Будут установлены конкретные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели и для американских войск, и для афганских властей, выполнение которых будет определять дальнейший ход кампании. От Кабула, например, потребует больших усилий в подготовке профессиональной эффективной армии. Во вторник из уст представителя Белого дома впервые прозвучала фраза о возможных сроках ухода американской армии из Афганистана. «Операция продолжается уже 9-й год», — сказал пресс-секретарь президента. «Но нас там не будет через 8 или 9 лет». В годовщину терактов в Мумбаи Соединенные Штаты приветствовали решение пакистанских властей предъявить обвинение 7 пакистанцам, подозреваемым в подготовке терактов в Мумбаи, рассказывает Ян Рунов.
Представитель Госдепартамента сказал, такое решение суда – важный шаг. Пакистан обещал сделать все необходимое, чтобы преступники, совершившие теракты, предстали перед судом. Но надо сделать больше, чтобы нападения подобного рода с территории Пакистана стали невозможными. Эти слова перекликаются с высказыванием премьер-министра Индии, который во время пребывания в Вашингтоне приветствовал шаги пакистанского правительства против экстремистов, но призвал к более решительным и широкомасштабным действиям по борьбе с терроризмом. Год назад в результате теракта в Мумбаи погибли 166 человек. В Америке эту трагедию назвали «индийским 11 сентября». В первую годовщину терактов кабельное телевидение показало новый документальный фильм «Террор в Мумбаи». Озвучил фильм обозреватель телеканала CNN и журнала Newsweek Фарид Закария.
Я вырос в Мумбаи. В отеле «Тадж-Махал», на который напали террористы, работала моя мать. Поэтому, узнав о терактах, я сразу позвонил ей. К счастью, она в тот день не работала. Теракты организовала пакистанская террористическая группа «Лашкар-э-Тайба». Большинство террористов этой организации – малограмотные крестьянские подростки, прошедшие трехмесячную боевую подготовку. Они выполняют поставленную задачу, не думая о том, что убивают женщин и детей. Исламистская идеология позволяет им думать, что они совершают святое, нужное дело. Как бы мы ни пытались быть политически корректными, надо, чтобы и политики, и мусульманские лидеры осудили исламский экстремизм. Без этого не создать единого фронта по изгнанию этой злой силы. В Пакистане под стражей содержится майор пакистанской армии, который, видимо, связан с двумя подозреваемыми, арестованными в Чикаго за планирование нападения на газету в Дании, опубликовавшую карикатуру на пророка Магомета 4 года назад. Один из арестованных — гражданин Канады пакистанского происхождения, а другой — Дэвид Хедли, американец, живший какое-то время в Пакистане. Пакистан сейчас находится под сильным двойным давлением со стороны Индии, требующей разгрома боевиков в Кашмире, и со стороны Соединенных Штатов, требующей искоренения движения «Талибан», что поможет разбить талибов в Афганистане. Одновременно Соединенные Штаты настаивают на срочном улучшении отношений между Пакистаном и Индией, двумя ядерными державами. Это поможет Пакистану сконцентрироваться на борьбе с исламистами внутри страны.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 2 часа дня не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров», выпуск с Дмитрием Волчиком. Главные темы – тайные дневники 20 века, записки английского свидетеля Голодомора и исповедь любовницы Муссолини. А также судьба и книги Ханса Хейни-Янна к 50-летию со дня смерти писателя. А во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы» мы узнаем, о чем пишут сегодняшние российские газеты, мнение экспертов об идее президента Медведева сократить в России количество часовых поясов. И, конечно, через пару минут, сразу после новостей, вернемся к главной теме нашей программы – 15-й годовщине первых вооруженных столкновений в Грозном, началу Первой Чеченской войны. Чего добились российские власти в результате войны в Чечне? Ждем ваших ответов на этот вопрос. Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222-12.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В Москве 8:30. Коротко о главных событиях. В Благовещенске произошел пожар в общежитии, погиб один человек. Как сообщили в МЧС, из здания были эвакуированы 50 человек. Причины пожара выясняются. Премьер-министр России Владимир Путин начинает двухдневный визит во Францию. На его переговорах в Париже речь будет идти, в частности, о судьбе крупнейшего российского завода «АвтоВАЗ», 25% акций которого принадлежат французскому концерну «Рено». Кузьминский суд Москвы санкционировал арест бывшего сотрудника милиции Анвера Ибрагимова, которому предъявлены обвинения в связи с убийством в Москве выходца из Абхазии Эдуарда Гурцкая. В Индии сегодня отмечают годовщину нападения на город Мумбаи. Жертвами вооруженного нападения на несколько объектов Мумбаи в ноябре прошлого года стали 174 человека, в том числе 10 нападавших. В Вене сегодня открывается двухдневное заседание Международного агентства по атомной энергии, посвященное иранской ядерной проблеме. В Абхазии сегодня отмечают День Конституции, основной закон республики, независимость которой Россия признала после вооруженного конфликта с Грузией в прошлом году, был одобрен на всенародном референдуме 15 лет назад. На северо-западе Пакистана в городе Пешавар при взрыве ранены 3 человека. Сообщается, что взрывное устройство сработало возле полицейской машины. Ранения получили 2 полицейских и ребенок, находившийся рядом с автомобилем. Парламент Украины сегодня на внеочередном заседании попытается преодолеть вето президента на закон о борьбе с новым вирусом гриппа H1N1. Израиль согласен заморозить на 10 месяцев строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана. Заявление об этом распространила в среду канцелярия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной нашей сегодняшней теме – 15-й годовщине первых вооруженных столкновений в Грозном к началу Первой Чеченской войны. Прежде всего, давайте вспомним, как все начиналось. О событиях осени 1994-го вспоминает корреспондент «Радио Свобода» в Грозном Ахмед Султанов.
До начала ноября 1994 года и дудаевские сторонники, и промосковская оппозиция, если можно так сказать, мирно сосуществовали. Митинги сторонников независимости проходили на площади Свободы перед президентским дворцом в Грозном, ныне это площадь Кадырова, а оппозиция, возглавляемая Умаром Авторхановым и Бесланом Гантамировым, устраивала свои протестные акции всего в 300-400 метрах на Театральной площади. Оппозиция мирная, заявив о себе, начала усиленно готовиться к силовому свержению дудаевской власти. Предшествовала этому операция ичкерийских вооруженных сил против оппозиции в Натеричном Урусматановском районах и штурм многоквартирного дома рэкетира Руслана Лобазанова, влившегося в ряды недовольных Дудаева. Оппозиция, собравшись во главе с бывшим соратником Дудаева Бесланом Гантемировым, бывшим офицером Сухумской милиции Умаром Авторхановым, академиком Соломбеком Хаджиевым, партийным функционером Абдулой Бугаевым и другими, была вынуждена пойти на штурм Грозного, как того требовало указание с Москвы. Сейчас об этом уже говорят вполне официально, но и в то время российские власти не особо скрывали то, что финансируют чеченскую оппозицию не только деньгами, но и живой силой. Перед началом штурма ряды оппозиции были морально подготовлены. Мол, режим Дудаева еле держится, и стоит только начать, как народ поддержит оппозицию. Штурм Грозного начался с 3 направлений. Со стороны Урусмартана, станицы Первомайская и Толстоюрта рано утром выдвинулись отряды оппозиции в сопровождении нескольких десятков танков с экипажами из действующих военнослужащих российской армии. Силы оппозиции имели свои распознавательные цвета. На боевиках были шапочки одного цвета, а башни танков были окрашены в серебристый цвет. Почти до самой столицы Чечни вооруженная оппозиция не встретила сопротивления, потому что в Грозном не верили, что не имеющая народной поддержки сила осмелится на нападение. В течение целого дня оппозиция была разбита в пух и прах силами дудаевских сил и народного ополчения. Судя по тому, как передвигались танки, без надежного прикрытия со стороны пехоты, штурм изначально был обречен на провал. В плен к дудаевцам попало около 40 российских военных. Чеченцам-оппозиционерам было легче покинуть Грозный, сняв с себя опознавательную шапочку и белый нарукавник. Этой возможности были лишены российские солдаты в военном обмундировании. Лишь после долгих переговоров удалось освободить этих офицеров из чеченского плена. После провала штурма 26 ноября 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ о начале военной операции по восстановлению конституционного строя Чеченской Республики. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Чего добились российские власти в результате войны в Чечне? Ответ на этот вопрос мы ждем сегодня от вас, уважаемые слушатели. Продолжаем принимать ваши сообщения и прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Прочитаю несколько сообщений, которые мы получили. Война с Чечней идет уже 200 лет и будет идти еще очень долго, пишет нам Борис. Добились того, что такую дестабилизацию даже в страшном сне нельзя было представить, а будет еще ужаснее. Кавказ мы потеряли, и у меня мелькнула мысль, что предлагается отправить на Кавказ какого-то вроде наместника, но кандидатура есть, это Путин, пишут Майоровы. От неразумных военных действий Ельцина в Чечне, пишет Татьяна, погибли сотни тысяч человек, из них погибли и искалечены 40 тысяч детей, город Грозный превратился в Сталинград. Нам дозвонился Петр из Москвы. Петр, доброе утро.
Доброе утро.
Ваше мнение, чего добились российские власти войной в Чечне?
Власти ничего не добились. Добились только того, что придется содержать Чечню, я думаю, вечно, сколько мы будем жить, на свои дотации.
Я, когда уходил Борис Николаевич, я, в общем-то, со своей должности, он сказал, что ничего не жалею, что разогнал коммунистическую партию, что развалил Советский Союз, не жалею, что многие вещи уничтожила. Вот Чечня, она осталась у меня в душе. Это не двусмысленно он сказал. Он действительно сказал, что это действительно сложность, сложный вопрос очень. Мне приходилось в жизни встречаться с доку Завгаевым. Знаете такого, да?
Да-да-да.
И вы знаете, он такие вещи многие сказал, что... Ну, вы знаете, он сказал, что та нефть, которая шла, прошла через чеченскую трубу, вот, если бы этой нефти не было, может бы и войны не было. Поэтому та нефть, которая шла, это была российская нефть. Как бы ее спрятали туда, ее использовали куда-то, а потом, и, в общем-то, разбомбили за это Грозный. Поэтому я вам скажу, что во всем, конечно, виновата Россия. В каком плане? В том, что это огромная такая страна, а те люди, и образование у них низкое, пусть даже там нечего говорить, и менталитет низкий. Я знаю очень хорошо, Кавказ там часто бывал и бываю. Они, для них утром встает, ничего бы не делать. Получить бы деньги. Так, такой менталитет. Увидеть бы русскую девушку.
Спасибо, Петр. Давайте не будем сейчас искать виноватых. Давайте просто попробуем оценить последствия и ответить на вопрос, была ли неизбежная война в Чечне. Я хочу этот вопрос адресовать еще одному нашему слушателю, который нам дозвонился. Аркадий, доброе утро.
Здравствуйте. Покойный генерал Лебедь правильно сказал, что нужна была эта война только генералитету и Грачеву, чтобы списать на него колоссальные злоупотребления. Добились мы огромных потерь человеческих, материальных, моральных потерь. Добились мы обоснованной и справедливой ненависти на поколение вперед. Кадыров сейчас имеет реально гораздо больше прав, чем хотел Дудаев. Но Дудаев был честный, благородный человек, воин, а не шакал. И, кстати, самого Кадырова тоже ничего хорошего не ждет, даже если он успеет сбежать в Москву. Мои знакомые чеченцы говорят так, чем Кадыров отличается от Наджибуи? Ничем, только он еще об этом не знает. Вот и все результаты.
Спасибо, Аркадий. И у нас еще один звонок из Воронежа. С нами на связи Евгений. Евгений, доброе утро.
Здравствуйте. Значит, мы там ничего не добились. Позор! Позор для России на весь мир. И вот еще, что я хочу сказать. Значит, вы начинаете работать на коротких волнах с 8:30. Вот. А днем только работаете до 2 часов дня, потом с 2 до 4 перерыв, и с 4 до 7 работаете. С 7 вас в эфире нету до 10 часов вечера, до 22. Это ж... Я не знаю, как быть-то.
Ну, что могу посоветовать вам, Евгений? К сожалению, не везде на всех волнах нас всегда можно услышать. Ну, во-первых, я вам советую еще раз внимательно изучить расписание. Во-вторых, если какие-то проблемы есть, вы обязательно нам звоните, и мы попробуем какие-то проблемы, возможно, технические решить. Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. Иван, доброе утро, Иван. Доброе утро. Чего добились российские власти войной в Чечне? Мы сегодня спрашиваем наших слушателей. Вот, и вас я хочу просить ответить на этот вопрос. Но вот именно оценивая с позиции сегодняшнего дня, 15 лет все-таки уже прошло, срок большой, контртеррористическая операция, так официально называлась война в Чечне последние годы, в этом году закончена, официально, опять же, мы сейчас не выясняем, закончилась ли она в реальности или нет. И вот какие итоги, на ваш взгляд?
Итоги такие, что масса погибших, как с той и с другой стороны, итог такой, что Чечня стала международным рассадником терроризма. И итог такой, что стало совершенно очевидно, что эта операция была неизбежна, поскольку в силу бездарности российского руководства, и вот подобные вещи, они повторяются до сих пор, вместо того, чтобы наладить ситуацию в стране, чего наше руководство не собирается делать и не может, оно хочет только обогащаться. Вот. Оно продолжает заниматься этим, оно развязывает операции в Грузии, теперь на очереди Украина и так далее, и так далее. Итоги печальные. Спасибо.
Спасибо, Иван. И еще один звонок, последний, наверное. Давайте послушаем Николая из Мордовии. Николай, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Чечня и Россия. Конечно, это новая... В 21-м вражду сделали Россия. Россия это и как Грозный и в России, и в Чечне это Грозный Кадыров. И война будет продолжаться долго-долго, пока не будет Кадырова в Чечне. И когда-нибудь, может, Россия даже его отменит и другого назначит. Ну, увидим, может, будет новая политика демократическая и в России, и в Чечне.
Спасибо, Николай. Я приношу свои извинения всем нашим слушателям, которые сейчас вот в этом часе до нас дозвонились, но в эфир мы вас дать не успели. Есть еще у вас такая возможность. Звоните нам в следующем часе по такому же телефону 8 800 222 12. Напомню, мы сегодня задаем вопрос, чего добились российские власти в результате войны в Чечне.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. С этим нам поможет обозреватель «Свободы» Валерия Шабаева. Она уже рядом со мной в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Вывести всю милицию за штат, так и за главной центральной публикации на первой полосе «Времени новостей». Перед российской милицией замаячила перспектива новой реформы. Возможно, самой масштабной советских времен, касающейся не простого переименования подразделений и перетасовки кадров, а изменения ее как системы. И ряд положений этой реформы озвучил член руководящего органа Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Андрей Макаров. Он призвал кардинально реформировать МВД и как минимум в два раза сократить это министерство. Ну, милицейская проблема сегодня поднимается также газетой «Известия». Начальство расплатится звездочками за убийство, совершенное рядовым милиционером. Ну, «Известия» отмечают то обстоятельство, что не так давно в МВД был озвучен принцип: за поступки Евсюковых персональную ответственность несут главы региональных подразделений. Эти же две газеты освещают еще одну тему, и причем озаглавливают публикации практически одинаково: «Прыжки выше головы. Время новостей». «Прыжки в высоту» газеты «Известия». Речь идет о повышении втором за год и весьма существенном пенсии. Это коснется всех пенсионеров. Базовая часть увеличится более чем на 31%, отмечают «Известия». Ну, а подзаголовок во «Времени новостей» гласит: «Владимир Путин решил взять деньги у бизнеса и отдать их пенсионерам». Заемщики, вернитесь. Этот клич сегодня звучит со страниц «Ведомости». Сбербанк пытается вернуть заемщиков, когда-то отвергнутых им самим. Это позволит банку еще больше увеличить долю на рынке розничного кредитования. Ну и тут же чиновники от бизнеса. Хотя правительство и не велело главам госкорпораций и госкомпаний разъезжать на машинах с мигалками, многие из них этот запрет успешно обходят. Газета «Коммерсант». Святых распорядились выносить. Интересная публикация о том, что одну из старейших икон из русского музея собираются пристроить на время в коттеджном поселке. Почему? Об этом подробности на 14-й полосе, а анонсируется публикация на первой полосе. «Президент не указ», газета «Новое известие». Московские чиновники с легкостью игнорируют главу государства. Речь в этой публикации идет о строительстве строительстве культурного центра Владимира Этуша. Владимир Этуш заручился поддержкой на высшем уровне, имеется в виду президентский. Но, тем не менее, здание кинотеатра «Рубин», на базе которого планировалось создание центра, было снесено в одну ночь. Причем под обломками едва не погиб ночной сторож, а имущество с оборудованием таки погибло под обломками. Под звон курантов, это та же самая газета «Новые известия», и сообщает издание о том, что в декабре может пройти очередная волна массовых увольнений. Не оставляют без внимания газеты трагическое ДТП в Швейцарии с участием российского гражданина. И вот «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец» связались с адвокатом Зии Бабаева, виновника этого ДТП, и с представителем местной полиции. В итоге «Комсомольская правда» утверждает, что скандал с гонками детей российских олигархов в Швейцарии еще загадочнее, чем история с «Арктик-Си».
Таковы самые яркие заголовки сегодня сегодняшних российских газет. Ну а подробнее о самых интересных публикациях мы поговорим с Валерией Шабаевой далее в нашей программе. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Благовещенске произошел пожар в общежитии. Погиб один человек. Премьер-министр России Владимир Путин во время начинающегося сегодня двухдневного визита во Францию обсудит судьбу крупнейшего российского завода «АвтоВАЗ». 25% его акций принадлежат французскому концерну «Рено». В московском суде в среду начались слушания по иску мэра Юрия Лужкова и правительству города к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». В Индии сегодня отмечают годовщину нападения на Мумбаи, жертвами которого в ноябре прошлого года стали 174 человека. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 28 рублей 79 копеек, евро 43 рубля 19 копеек. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Идею сократить в России количество часовых поясов и упразднить переход на летнее и зимнее время, озвученные президентом России Медведевым в его послании парламенту, одобрили лишь 5% россиян. Таковы данные опроса, опубликованного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Эта реформа не только не получила широкой поддержки общества, с ней во многом не согласны и эксперты. Их мнение узнала корреспондент «Свободы» Тамара Леленкова.
Территория России располагается в 11 часовых поясах, границы которых проходят по границам субъектов Российской Федерации. В нескольких часовых поясах расположены также территории 8 стран мира. Следующая после России по количеству часовых поясов – Бразилия. Там их 6. Дмитрий Медведев в качестве положительного примера сокращения количества часовых поясов привел США и Китай. 5% россиян с предложением президента согласились, рассказывает руководитель отдела политических исследований Всероссийского центра исследования общественного мнения Степан Львов.
С последним посланием президента Федеральному собранию ознакомились более трети россиян, проявили интерес к этому посланию. Но прежде всего, конечно, людям понравились идеи социального плана. Не осталось без внимания аудитории такая инициатива, как сокращение числа часовых поясов. 5% тех, кто ознакомился с содержанием послания, обратили внимание на эту инициативу и, в принципе, поддерживают. Но это не говорит о том, что остальные 95% не поддерживают эту инициативу, а просто вот это предложение оказалось интересным, вызвало поддержку.
Прежние опросы показали, что россияне одобряют изменение времени, благодаря которым вставать надо позже, и недовольны, если получается наоборот. Что касается здоровья граждан, то изменение привычного времени, например, на 3 часа вперед, будет иметь негативные последствия только первые 3 дня, считает главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Светлана Степанова. С другой стороны, новый распорядок дня в отдельных поясах будет таков, что обедать его жителям придется в сумерки.
Известно, что солнечные лучи оказывают выраженный физиологический эффект, что они необходимы нам с точки зрения многих причин, потому что, конечно, недостаток солнечного света – это негативный фактор, который может плохо сказаться на здоровье.
Нынешняя градация на часовые пояса существует с 1919 года, а с 30 года действует так называемое декретное время, которое больше поясного на 1 час. О причинах такого порядка рассказал профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Вячеслав Бабурин.
Вот когда вводилось декретное время, оно вводилось как бы по двум соображениям. Первое, наша страна северная, поэтому у нас зимний период день короткий, и главная проблема в энергетике всегда была, есть и будет, это прохождение зимнего максимума, нагрузки. Вот и температуры низкие, и время с светлое, короткое, поэтому максимальное потребление электроэнергии. И когда мы сдвигаем вот на один час это декретное время от поясного, мы, собственно говоря, вот отодвигаем ночь, вечер, и таким образом мы проходим более легко вот этот зимний максимум нагрузки. Второе, когда в стране возникла единая энергосистема, мы стали получать очень большую экономию, прежде всего, на создаваемых мощностях для прохождения пиков нагрузки утренних и вечерних в силу возможности межпоясного маневра. Вот она говорит, что там экономится крайне мало, там 1.5-2% за счет вот этих поясных и декретных преобразований. Но если вспомнить, что у нас вырабатывается около 1 триллиона киловатт-часов электроэнергии, то это получается, соответственно, 15-20 миллиардов киловатт-часов в год. Чтобы такую электроэнергию производить, надо построить 3 энергоблока, миллионника, скажем, в атомной энергетике. Каждый из них сегодня стоит по 2,5 миллиарда долларов. Значит, 7,5 миллиардов долларов – это примерно 200 миллиардов рублей. Мне кажется, очень неплохие деньги. Ну и мы же знаем, любое преобразование – это тоже всегда затраты. Если нет крайней необходимости что-то менять, мне кажется, менять не надо.
Кроме того, некоторые российские регионы в другой часовой пояс перешли по собственной инициативе. Например, регионы Западной Сибири в конце прошлого века. Подобные переходы, как правило, обусловлены экономическими связями. Что же касается государственной политики в отношении времени, то одно можно сказать точно. Московское время останется неизменным. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Главное для всех американцев сегодня – это, конечно, праздник Дня Благодарения.
В 4 часах езды от Нью-Йорка есть еще немало городков и деревень, где живут землей и промышляют охотой. День Благодарения, некогда праздник урожая, несет здесь особый смысл. Владимир Морозов проводит праздник в деревне Коринф на севере штата Нью-Йорк.
Накануне Дня Благодарения я застал в доме своих соседей горячий спор на тему, какое мясо ставить на стол рядом со сладкой картошкой, бобами, клюквенным джемом и тыквенным пирогом. Хозяин, как и многие жители деревни, охотник, и он требовал оленины. Хозяйка стояла за традиционную индейку, которую стрелять не надо, а можно купить в магазине. $500 ружье, $55 охотничья лицензия, специальные одежды, ботинки. Ботинки, патроны. Я посчитал, и выходит, что мы заплатили $50 за фунт оленины. Это $100 за килограмм. По данным Бюро американских фермеров, средняя цена килограмма индюшки в этом году составляет $2.35. Это в 40 с лишним раз дешевле. Но хватит спорить, прошу я. Просветите меня, какой праздник для вас важнее, Рождество или День Благодарения? Christmas and Thanksgiving cannot be compared. Christmas is the day to celebrate the birth of Jesus. Тут и сравнивать нечего. На Рождество мы идем в церковь и празднуем рождение Христа. А в День Благодарения я иду на охоту. А дома наедаюсь так, что распускаю брючный ремень. Пытаюсь смотреть футбол, но иногда засыпаю прямо перед телевизором. Возле универсама я встретил знакомого пастора Джона Олдриджа, который радостно сообщил мне, что, как обычно, перед Днем Благодарения владельцы магазина выдали ему чек на $4000 для закупки продуктов. Бесплатную раздачу тем, кто нуждается, сообща ведут из специальной кладовки все церкви деревни Коринф – методисты, пресвитериане, баптисты и католики. Перед праздником раздавали и неизбежную индейку. Прощаясь, пастор посетовал, что День Благодарения все больше становится фестивалем чревоугодия, а о религиозной основе праздника вспоминают немногие. Его опроверг электромонтер Грег Геренд. We don't get to spend a lot of time with family during the year, so Thanksgiving is a time to be thankful. Мы редко встречаемся с родней, а в День Благодарения можно собраться вместе и помолиться Богу за то, что в семье все в порядке и наши старики все еще живы. Thanksgiving is a time to be thankful for the fact that they're still around with us. Сколько народу съезжается к тебе на праздник? Мои родители, дядя, тетки, братья, сестры. Всего человек 20. Ты ведь знаешь, что по матери я индеец. С ней приезжают еще двое родственников индейцев. А со стороны отца рыжие потомки ирландцев, белобрысые голландцы. У нас будет прямо как в самый первый в Америке День Благодарения. Самый первый отмечали в 1641 году на побережье нынешнего штата Массачусетс выходцы из Европы и местные индейцы, которые помогли им пережить первую зиму в Новом Свете. Хотя есть историки и среди них краевед Робин Гойя, которые считают, что День Благодарения впервые отпраздновали ее предки, выходцы из Испании в поселении Святого Августина на полуострове Флорида. И якобы случилось это чуть ли не на 100 лет раньше, чем в штате Массачусетс. Спор не мешает представителям той и другой стороны усердно пировать каждый последний четверг ноября. Но многие американцы уверены, что самое главное пиршество начинается на следующий после праздника день, который почему-то называется «Черная пятница». Black Friday, the best shopping day of the year. «Черная пятница» – лучший день в году для покупок. К 4 утра я уже подъеду к магазинам. Некоторые открываются в 3 часа утра, но моего мужа так рано не поднять. Some stores open at 3, but I know Tom won't go for that. Следующим утром после Дня Благодарения магазины начинают распродажу товаров со скидкой, страшно сказать, до 80%. Oh, I bought my LCD flat screen TV. How much you pay for it? It was less than $400. It's $1,000 TV. В прошлый раз я всего за $400 купила телевизор, который обычно стоит больше 1000. В этот раз куплю внукам игрушек, старшему Джонни книжки по археологии и про динозавров. Их продают в магазине «Мир науки». Незадолго до Дня Благодарения Национальная федерация розничной торговли провела опрос и выяснила, что в этот раз, несмотря на рецессию, в магазины придут почти на 5% покупателей больше, чем в прошлом году.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе интервью с теми, кто организовывал или принимал непосредственное участие в событиях 15-летней давности, начале военных действий в Чечне. А именно, с одним из сотрудников администрации президента России Бориса Ельцина, Эмилем Паиным, политологом, этнографом и с руководителем администрации президента России Сергеем Филатовым. О событиях в мире культуры в Петербурге прошла премьера 19-й симфонии Сергея Слонимского, а в Москве в Доме кино состоялся творческий вечер Алексея Симонова, приуроченный к его 70-летию. И экономика. Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предлагает с 2010 года повысить уровень минимального размера оплаты труда до 5086 рублей. Узнаем мнение экономически, в том числе экспертов, насколько популистскими или реальными являются такие предложения. Ну, а кроме этого, конечно, продолжим принимать ваши сообщения с ответом на вопрос, чего добились российские власти в результате войны в Чечне. Пишите нам на пейджер, присылайте нам сообщение в виде СМС. И через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Обсудить эту тему можно и на нашем сайте www.svobodanews.ru. И самые интересные сообщения оттуда также прозвучат в прямом эфире утренней программы «Время свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.